Оскар Уайльд. Счастливый принц. Высоко над городом на высокой колонне стояла статуя счастливого принца. Она была сплошь покрыта тонким листовым золотом. Вместо глаз у нее было вставлено два ярких сапфира, а на рукоятке ее меча горел большой красный рубин. Принцем все любовались, и было чем. «Он прелестен, как флюгер», — заметил один из гласных думы, которому хотелось прослыть за человека больших художественных вкусов. «Правда, он не столь же полезен», — добавил он, чтобы его не сочли за непрактичного человека, каким он и не был в действительности. «Отчего ты не похож на счастливого принца?» — говорила умная мамаша своему маленькому мальчику, плакавшему без всякой причины. — Счастливому принцу и в голову не придет реветь. — Я рад, что хоть кто-нибудь на этом свете счастлив, — бормотал разочарованный господин, глядя на чудесную статую. — Он с виду сущий ангелочек, — говорили приютские дети, высыпавшие из собора в ярко-алых плащах и чистых белых передничках. «Почем вы знаете?» — возразил учитель арифметики. «Ведь вы никогда не видели ангелов». «Нет, видели во сне», — отвечали дети. Учитель математики нахмурился и напустил на себя строгости. Он не одобрял детских грез. В одну ночь над городом летела маленькая ласточка. Ее подруги еще за 6 недель до этого улетели в Египет, но это осталось, так как была влюблена в прихорошенькую тростинку. Она ее встретила ранней весною, гоняясь над рекой за большой желтой мошкой, и так пленилась ее стройной талии, что остановилась и заговорила с ней. «Можно мне полюбить тебя?» — спросила ласточка, переходя без околичностей к делу. И тростинка ответила ей глубоким поклоном. Ласточка стала летать вокруг тростинки, задевая крылышками воду и пуская по ней серебряные струйки. В этом заключалось ухаживание ласточки, и длилось оно все лето.
«Вот странная привязанность!»
— щебетали прочие ласточки.
«У тростинки нет денег и целая уйма родственников!»
И в самом деле река изобиловала тростинками. С наступлением осени все ласточки улетели. Нашей ласточке стало тоскливо после их отлета, и ей немножко надоело ее возлюбленное. «У нее нет дара слова», — говорила она, — «и, боюсь, она кокетка. Недаром она вечно любезничает с ветром». В самом деле тростинка отвешивала самые грациозные поклоны, как только задувал ветер.
«Она домовита, это надо признать», — продолжала ласточка. «Но я люблю путешествовать, и моя жена также должна любить путешествия». «Хочешь улететь со мною?» — спросила она, наконец, тростинку.
Но тростинка отрицательно покачала головой. Так она была привязана к своему дому.
«Так ты смеялась надо мной!» — вскричала ласточка. — Я улетаю к пирамидам. Прощай!
И она улетела. Весь день она летела, а ночью прибыла в город.
— Где бы мне спуститься? — рассуждала она.
— Надеюсь, город сделал все приготовления. Тут она увидела статую на высокой колонне.
«Я сяду здесь», — решила она. «Это удобная позиция, и здесь много воздуху».
Ласточка спустилась и села у ног принца.
«У меня золотая спальня», — бормотала она про себя, оглядевшись и готовясь заснуть. Но едва ласточка приготовилась сунуть головку под крыло, как на нее упала крупная капля влаги.
«Что за чудо!» — вскричала ласточка. «На небе не облачко, звезды ярко мерцают, и, однако, идет дождь. Климат Северной Европы положительно ужасен».
Тростинка любила дождь, но ведь только из эгоизма. Упала еще капля.
«Какая польза в статуе, если она не может укрыть от дождя?» — промолвила ласточка. «Надо поискать хорошей дымовой трубы!»
И ласточка решила улететь прочь. Но не успела она расправить крыльев, как упала третья капля. Ласточка посмотрела вверх и увидела. Ах, что она увидела! Глаза счастливого принца были полны слез, и слезы бежали по его золотым щекам. Лицо его было так прекрасно в лучах лунного света, что сердце ласточки переполнилось жалостью.
«Кто ты?» —
спросила она. «Я счастливый принц».
«Отчего же ты плачешь?»
— спрашивала ласточка.
«Ты совсем примочил меня.
Когда я был в живых и имел человеческое сердце, — отвечала статуя, — я не знал, что такое слезы. Я жил во дворце беззаботности, куда горестям вход воспрещается. Днем я играл в саду со своими сверстниками, а вечером открывал танцы в большом зале. Вокруг сада бежала превысокая стена, но я не любопытствовал узнать, что творится за нею. Вокруг меня все было так восхитительно. Придворные звали меня счастливым принцем, и я был в самом деле счастлив, ибо наслаждение есть счастье. Так я жил и так умер. Теперь, когда я мертв, они поместили меня так высоко, что я вижу все безобразие и нищету моего города. И хотя сердце мое сделано из свинца, я не могу удержаться от слез.
«Как, разве оно не из литого золота?»
— промолвила про себя ласточка. Она была слишком благовоспитанна, чтобы делать о ком-нибудь замечание вслух.
«Далеко отсюда», — продолжала статуя тихим певучим голосом. «Далеко отсюда в улочке стоит убогий домишко. Одно из его окон раскрыто, и в окно я вижу женщину, сидящую у стола. Лицо у нее худощавое, изнуренное. У нее загрубелые красные руки, исколотые иглою. Она швея. Она вышивает страстоцветы на атласе для платья прелестнейшей из фрейлин королевы к предстоящему придворному балу. В углу комнаты на постели лежит ее больной малютка. У него жар, и он просит апельсинов. Матери нечего дать ему, кроме речной воды. И он плачет. «Ласточка-крошка, не отнесешь ли ты ей рубин из рукоятки моего меча? Мои ноги прикреплены к пьедесталу, и я не могу двинуться с места. Меня ждут в Египте», — ответила ласточка. Мои подруги летают над Нилом и ведут разговоры с большими цветками лотоса. Скоро они полетят спать в гробницу великого царя. Сам царь лежит в ней в своем раскрашенном гробу. Он завернут в желтый холст и набальзамирован пряностями. Вокруг его шеи обвито ожерелье из бледно-зеленого нефрита, и руки у него, как увядшие листья.
«Ласточка, ласточка, ласточка, крошка», — говорил принц, — «не останешься ли ты со мною на одну ночь? Не согласишься ли быть моим посыльным? Мальчик так терзается жаждой, мать так убита».
«Едва ли я люблю мальчиков. Прошлым летом, когда я жила на реке, там были двое грубых мальчишек, мельникова сыновья, постоянно запускавшие в меня камешками. Они ни разу не попали в меня, разумеется. Мы, ласточки, слишком быстро летаем для этого. И вдобавок я происхожу из рода, славящегося своим проворством. Однако это был знак непочтения к нам».
У счастливого принца был такой огорченный вид, что ласточка опечалилась.
«Здесь очень холодно», — промолвила она, — «но я останусь с тобой на ночь и буду твоим посланцем».
«Благодарю тебя, ласточка-крошка», — проговорил принц. И вот ласточка выклевала большой рубин из принцева меча и полетела с рубином в клюве над крышами. Она пролетела мимо соборной колокольни, украшенной изваяниями ангелов. Она пролетела мимо дворца и слышала шум и пляски. На балкон вышла прекрасная девушка со своим возлюбленным. «Как дивно сверкают звезды!» — говорил он ей. «И как чудесна власть любви!»
«Хочу надеяться, что мое платье поспеет к придворному балу», — отвечала она. «Я заказала расшить его страстоцветами, но швеи так ленивы».
Ласточка пролетела над рекою и видела фонари, привешенные к корабельным мачтам. Пролетая над еврейским кварталом, она видела торговавшихся евреев, отвешивавших деньги на медных весах. Наконец она прилетела к убогому домишке и заглянула внутрь. Мальчик лихорадочно метался по постели, а мать крепко спала от усталости.
Ласточка впорхнула в комнату и положила крупный рубин на столе рядом с наперстком женщины.
Она тихо зареяла вокруг постели мальчика, обвивая крылышками его лоб.
«Как прохладно стало!» — промолвил мальчик. «Должно быть, я выздоравливаю».
И он погрузился в сладостный сон. Ласточка вернулась к счастливому принцу и рассказала ему обо всем, что сделала.
«Любопытно, что теперь мне тепло, хотя на дворе стоит холод», — заметила она.
«Это потому, что ты сделала доброе дело», — сказал принц.
И ласточка-крошка принялась размышлять, а потом уснула. Думы всегда нагоняли на нее сон. На рассвете она полетела к реке и выкупалась. «Какое поразительное явление!» — заметил профессор орнитологии, проходивший по мосту. «Ласточка зимою!» И он написал об этом длинное письмо в редакцию местной газеты. Все и каждый приводили выдержки из этой статьи. В ней было так много непонятных слов.
«Нынче вечером я улетаю в Египет»,
— объявила ласточка, и эта мысль привела ее в отличное настроение духа. Она посетила все общественные памятники и долго сидела на шпиле одной из церквей. Везде, где она появлялась, воробьи чирикали и говорили друг другу:
«Какой знатный иностранец!»
И ласточку это очень забавляло. С восходом луны ласточка полетела к счастливому принцу.
«Нет ли у тебя поручений в Египет?» — кричала она. «Я сейчас отправляюсь!»
«Ласточка, ласточка,
Ласточка-крошка, не можешь ли ты еще побыть со мною?
Меня ждут в Египте,
— ответила ласточка.
Завтра мои подруги полетят ко второму водопаду. Гиппопотам лежит там в камышах, а на большом гранитном троне сидит бог Мемнон. Всю ночь напролет он наблюдает звезды, и едва заблещет утренняя звезда, он испускает крик восторга, а затем умолкает. В полдень желтые львы спускаются к краю воды утолять жажду. Глаза у них, как зеленые бериллы, и рев их громче рева водопада.
«Ласточка, ласточка, ласточка, крошка», — говорил принц. «Далеко отсюда, в городе, я вижу юношу на чердаке. Он склонился над столом, покрытым бумагами, а около него стакан с пучком увядших фиалок. У него курчавые каштановые волосы, губы его алы, как гранаты. У него большие мечтательные глаза». Он пытается окончить пьесу для директора театра, но он так озяб, что уже больше не может писать. В печке нет огня, и он почти без чувств от голода.
«Я побуду с тобой еще ночь»,
— решила ласточка, у которой в сущности было доброе сердце.
«Отнести ему другой рубин?»
«Увы. У меня нет больше рубинов», — ответил принц. «У меня остались теперь только глаза. Они сделаны из редких сапфиров, привезенных из Индии 1000 лет тому назад. Выклюй один из них и отнеси юноше. Он продаст его ювелиру, купит еды и топлива и окончит свою пьесу».
«Милый принц, я не могу сделать этого!»
И она заплакала.
«Ласточка, ласточка, ласточка, крошка!» — сказал принц.
«Сделай, как я велел!» И ласточка выклевала у принца глаз и полетела с ним на чердак к студенту. Проникнуть туда было нетрудно, в крыше имелась щель. В эту щель ласточка шмыгнула и очутилась в комнате. Молодой человек сидел, обхватив руками голову, и не слыхал шуршанья птичьих крыл. Подняв глаза, он увидел на поблекших фиалках прекрасный сапфир.
«Меня начинают ценить!» — воскликнул он. «Это от какого-нибудь знатного почитателя. Теперь я могу окончить пьесу!»
И он почувствовал себя счастливым. На другой день ласточка полетела в гавань. Она уселась на мачте большого корабля и смотрела на матросов, поднимавших из трюма на канатах огромные ящики.
«Держи!»
— кричали они всякий раз, как ящик показывался из трюма.
«Я уезжаю в Египет!»
— крикнула ласточка, но никто этого не заметил. И когда взошла луна, ласточка полетела к счастливому принцу.
«Я прилетела попрощаться с тобой!»
«Ласточка, ласточка, ласточка-крошка!» — молвил принц.
«Не побудешь ли со мной еще одну ночь?»
«Уже зима, и скоро выпадет холодный снег. В Египте солнце греет, зеленые пальмы, крокодилы лежат вили, лениво поглядывая кругом. Мои подруги вьют гнезда в храме Баальбека, за ними воркуя следят голубые и розовые горлинки. Милый принц, я должна покинуть тебя, но я не забуду тебя, и весной я принесу тебе 2 драгоценных камня вместо тех, что ты отдал. Рубин будет краснее алой розы, а сапфир будет синий, как широкое море».
«Внизу на площади, — промолвил счастливый принц, — стоит маленькая девочка со спичками. Она уронила спички в канаву, и они испорчены. Отец прибьет ее, если она не принесет домой денег, и она плачет. У нее нет ни башмаков, ни чулок и нечего надеть на голову. Выклюй мой другой глаз и отдай ей, и отец не прибьет ее. Я побуду с тобой еще одну ночь, — сказала ласточка, — но я не могу выклевать тебе глаз, ты тогда совсем ослепнешь. Ласточка, ласточка, крошка, ласточка, — молвил принц, — делай, как тебе велено.
Ласточка выклевала второй глаз принца и умчалась с ним. Она прошмыгнула мимо продавщицы спичек и сунула камень ей в руку.
«Какое славное стеклышко!» —
вскричала девочка и со смехом побежала домой. После этого ласточка возвратилась к принцу.
«Теперь ты слепой», — сказала она, — «и я останусь с тобой навсегда».
«Нет, нет, крошка-ласточка. Ты должна отправиться в Египет.
Я останусь с тобой навсегда»,
— возразила ласточка и заснула у ног принца. Весь следующий день она сидела на плече принца и рассказывала ему обо всем, что она видела в чужих краях. Она рассказывала ему о красных ибисах, стоящих длинными рядами на отмелях Нила и ловящих клювами золотых рыбок, о сфинксе, старом как мир, обитающем в пустыне и знающем все на свете, о купцах, медленно выступающих около своих верблюдов с янтарными четками в руках, о царе лунных гор, черном, как эбеновое дерево, и поклоняющемуся большому кристаллу, о большой зеленой змее, спящей на пальме. 20 жрецов кормят ее медовыми ковришками, и о пигмеях, переплывающих огромное озеро на больших плоских листьях и вечно воюющих с бабочками.
«Милая крошка-ласточка, ты рассказываешь мне о дивных вещах, но всего удивительнее страдания людей. Нет тайны более великой, чем нищета. Полетай над моим городом, ласточка-крошка, и расскажи мне о том, что увидишь».
Ласточка стала летать над огромным городом, видела богачей, веселящихся в своих пышных чертогах, в то время как нищие сидели у ворот. Она залетала в темные переулки и видела бледные личики полумертвых от голода детей, безучастно глядевших в темноту улицы. Под пролетом моста лежали два маленьких мальчика, пытавшихся согреться друг у друга в объятиях.
«Как голодно!» — говорили они.
«Здесь не дозволено лежать!»
— заорал на них сторож, и дети побрели под дождь. Ласточка вернулась и рассказала принцу обо всем, что видела.
«Я покрыт чистым золотом», — молвил принц. — Ты снимай его по листочку и отдавай моим беднякам. Живым всегда думается, что золото может сделать их счастливыми.
Ласточка откалывала золото листочек за листочком, пока счастливый принц не сделался серым и тусклым. Листочек за листочком таскала она золото к убогим, и детские личики розовели. Дети начинали смеяться и играть на улице.
«Теперь у нас есть хлеб!» — кричали они.
Потом выпал снег, а за снегом ударил мороз. Улицы засверкали, точно выкованные из серебра. Длинные ледяные сосульки хрустальными кинжалами повисли на карнизах домов. Все закутались в меха, а мальчики, надев алые шапочки, заскользили по льду на коньках. Бедная крошка-ласточка зябла все сильнее, но не могла покинуть счастливого принца. Она слишком его полюбила. Она подбирала крошки у дверей булочной, когда булочник не смотрел в эту сторону, и старалась согреться, хлопая крылышками. Но вот она почувствовала, что умирает. У нее хватило силы еще раз взлететь на плечо принца.
«Прощай, милый принц, позволишь ли поцеловать твою руку?
Я рад, что ты летишь, наконец, в Египет, ласточка-крошка, — проговорил принц. Ты слишком задержалась здесь, но ты поцелуй меня в уста, ибо я люблю тебя.
Не в Египет отправляюсь я,
— ответила ласточка.
Я отправляюсь в чертог смерти. Смерть — сестра сна. Не правда ли?
Ласточка поцеловала счастливого принца в уста и пала мертвой к его ногам. В это мгновение внутри статуи раздался странный треск. Точно сломалось что-нибудь. И действительно, ее свинцовое сердце раскололось пополам. Без сомнения, стоял страшный мороз. На другой день ранним утром городской голова прогуливался по площади в обществе гласных думы. Проходя мимо, он взглянул на статую. «Боже, каким оборвышем глядит счастливый принц!» — произнес он. «В самом деле, какой оборвыш!» Подхватили гласные, всегда согласные с головой, и подошли к статуе ближе. Рубин выпал из его меча, глаза исчезли, и он уже не золотой, — сказал голова. В сущности, он тот же нищий. Тот же нищий, — подхватили гласные. А у ног его, смотрите, лежит мертвая птица, — продолжал голова. Право, нужно издать постановление, что птицам не дозволяется умирать здесь. И секретарь думы отметил это в памятной книжке. И вот статую счастливого принца стащили с пьедестала. Раз он уже некрасив, он и не полезен, объявил университетский профессор искусств. Потом статую расплавили в горне, и городской голова устроил заседание думы, чтобы решить, что делать с металлом. «Нам, разумеется, нужен другой монумент», — объявил он. «И он должен изображать меня». «Меня!» — промолвил каждый из гласных, и началась ссора. Когда я слышал о них в последний раз, они еще продолжали ссориться. «Удивительное дело», — говорил старший мастер литейного завода. «Это надтреснутое свинцовое сердце никак не расплавится в горне. Надо его выбросить». И свинцовое сердце выбросили в мусорную кучу, где уже лежала мертвая ласточка. «Принеси мне две лучших драгоценности города», — сказал Господь одному из своих ангелов. И ангел принес ему свинцовое сердце и мертвую птицу. «Ты правильно выбрал», — изрек Господь, «ибо эта птица вечно будет петь в моем райском саду, и в золотом моем городе счастливый принц будет возносить мне хвалу».